Нет, этого не нужно. Один раз, в третий недостаточно. Просто, как раньше говоря, приступайте к работе. Итак, значит, мы переходим к новой теме. Это тема 25-я, которая называется «Проблема понимания и объяснения фактов». Вот. Что здесь можно сказать? Простая вещь, что знание фактов еще не дает вам картины реального мира. Сколько мы фактов не набрали, какая бы груда фактов ни была в нашем распоряжении, мы с вами все-таки о мире составить точное представление не сможем. Нужна дальнейшая работа. Сбор накоплений. Кстати, вот я еще хотел что добавить. Что я, по-моему, выпущу несколько из виду. Что когда мы с вами собрали факт, мы начинаем, так сказать, с ними работать. А именно, мы с вами их классифицируем, расставляем во времени и пространстве. И самое, пожалуй, важное, мы с вами факты обобщаем. То есть от единичных фактов идем к общим фактам. Особенно интенсивно эта работа ведется в области сознания. Естественно, испытатель не работает только с одними единичными фактами. Он всегда должен получить общий факт. А потом уже основываться на этих общих фактах. Вот это важно. Но вся эта работа предварительная. Вся это и обобщение фактов, даже когда мы получаем общие факты, само по себе это еще нам знания реального о мире не дает. И это чувствуют все ученые. И они говорят, что мало знать фактов, нужно факты понимать. Факты нужно объяснить. Ну, еще два термина используются. Факты нужно истолковать и получить понимание. Факты нужно интерпретировать. И тем самым получить понимание фактов. Значит, понятие понимания, объяснение, причем понимание – и повторяю, заменяет словами интерпретация фактов или истолкование фактов. Мало факты знать, нужно факты понимать. Ну, надо сказать, что ученые давно пользуются понятием понимания, объяснения. И прекрасно понимали, что и понимание, и объяснение – это важнейшие моменты научного познания. Что касается философов, то недолгое время вообще эти понятиями не пользуются совершенно. Ну, так же, как понятие факт, я уже говорил. Где-то очень поздно, начиная где-то с начала 20 века, проникает в философию понятия факта. Ну, и где-то еще позднее становится ясным, что мы с вами не можем ничего понять в познании человека, если мы не раскроем содержание терминов понимания и объяснения. Вот. И тут начался ажиотаж от полного равнодушия к этим понятиям. Началась шумиха страшная вокруг этих понятий. Ну, даже в 1978 году в Швейцарии был создан Всемирный философский конгресс, специально посвященные проблеме понимания. И некоторые философы пришли к выводу, что понимание – это совсем не познание. Это другой процесс. Для которой другая наука. То у нас была теория познания, а наряду с теорией познания и вместо теории познания, вероятно, нужно создать теорию понимания. Ну, это очень ярко проявилось в работе Стивена Тулмина, был такой аналитический философ. У него есть книга, которая называется «Человеческое понимание». Он все проблемы убирает, кроме одной проблемы понимания. А результат? Книга довольно большая, где-то 400 страниц примерно. Но из нее понять, что такое понимание, абсолютно невозможно. Просто он, потому что он это изолирует, вырывает, отрывает. Но в поисках разработки проблемы понимания философы стали обращаться к представителям других конкретных наук. Если вы посмотрите в старом учебнике психологии, то в некоторых из них есть раздел «Психология понимания». Ну вот философы набросились, а вдруг вот психологи уже эту проблему решили. Но дело-то в том, что когда речь идет о психологах понимания, то у них идет не понимание фактов добыто. А что есть? Понимание человека, его склонности, возможности, так сказать, и прочее, душевного состояния, то есть тут ничего нет, то, что нам нужно. Тогда обратились еще к одной науке, герменевтика, которая занимается проблемами понимания. Кстати, наука, услугами которой пользуются историки. Помните, я говорил, что историк должен заниматься истолкованием смысла документа. Ну, это занимается герменевтика. Но ведь герменевтика что объяснит? Понимание-то дает всего текста. Есть письменный текст. Вот герменевтика расшифровывает значение письменного текста. Буквальные значения. Реальное значение, что за ним скрывается, и больше ничего. А фактов здесь ни слова нет. Здесь просто-напросто понимание письменного текста, и больше ничего. Так что метались-метались философы, а так ничего найти и не могли. А между прочим, если бы они обратились к трудам самих представителей конкретных наук, и прежде всего крупнейших физиков и химиков, теоретиков, то убедились в том, что они давно уже нащупали путь к тому, чтобы раскрыть содержание понятия понимания. Уже. А в чем это состоит? Ведь вот в чем дело. Почему не самая огромная коллекция фактов, набранных в какой-то области, не дает нам, не может дать картины действительности? Да потому что ведь факты, они не только объективны, но они еще и субъективны. В чем же это? Ну, объективность понятна. Факт – фрагмент реальности, вырванный из действительности. Вот. Но вы заметили, что когда мы получаем факт, мы что делаем? Мы факты вырываем из реальности. То есть мы что делаем? Факт изолируем от остальных фактов. Ведь в мире-то вот эти фрагменты реальности, которые теперь в нашем сознании в форме фактов, они-то были неразрывно связаны. Они же были все части единого целого. А мы что делаем? Мы мир-то разрушаем, когда мы набираем факты. Мы мир крушим на осколки и подбираем обломки. Вот это обломки есть факты. И даже если у нас ни один обломок не пропал, все они здесь, картина-то не получает. Ну, в самом деле, скажу, можно дом, строение жилое разобрать. Отдельно сложить двери, окна, там все в стекло и все прочее. У нас ничего не пропало. А дома-то нет. Понимаете, набор строительного материала не есть дом. Так вот, факт – это строительный материал. Не более того. И если мы с вами... И отсюда выход, понятный вывод, что значит факты объяснить, дать понимание. Их нужно что? Объединить снова. Они же в мире-то, не они, конечно, эти факты, это фрагменты-то, были тесно связаны с частичками единого целого, а здесь они вырваны, разорваны. Перед нами груда осколков мира. И для того, чтобы восстановить картину мира, мы должны все факты снова объединить, преодолеть изоляцию. Так-то, видите, субъективный фактор в изоляции. Они друг от друга существуют в сознании независимо. Вот оно. Значит, нужно объединить, нужно их связать. А что значит связать? Открыть реальные связи, существующие в мире органов. Другого-то пути нет. Причем открыть те связи, которые в мире существуют, не придумать связи. Потому что мы можем факты по-другому связать, а тогда получится искаженная и извращенная картина мира. Значит, нужно объединить факты, нужно связать факты, открыть реальные связи. Ну, надо сказать, что для этого процесса объединения пока философии и науки нет названия. А название нужно, потому что не повторять же каждый раз одно и то же. Но я предлагаю такой термин «унитаризация». От слова «унитас» – единство. Унитаризация, то есть объединение фактов. Факты нужно объединить. Привести унитаризацию. Вот. А для того, чтобы факты соединить, объединить, обязательно что нужно? Нужна идея. И вот здесь мы с вами выходим на самое важное, ключевое понятие в логике разумного мышления. Понятие «идея». Идея – это есть единица интерпретации величайшая, ниже ее нет. Вот. Для того, чтобы объединить факты, нужна обязательно создание идеи. И идея, только с помощью идеи можно факты объединить. Ну вот что существует, мы с вами говорили, факты двух видов. Помните, есть факты единичные, добытые путем наблюдения, эксперимента. Это единичные конкретные факты, которые существуют в виде, которые зафиксированы в протоколах научных исследований. А дальше, помните, с вами говорили, что есть их познание всегда занимается восхождением от единичных фактов к общему. Вся работа естествознания базируется не на единичных фактах самих по себе, а на общих фактах. Вот. Значит, существуют, как видите, факты единичные, и есть факты общие. А раз так, то существует и два вида унитаризации фактов. Один вид унитаризации фактов – это объединение единичных фактов. А другой вид – это объединение общих фактов. И так как единичные общие факты существенно друг от друга отличаются, то вполне понятно отличаются и два вида унитаризации. Ну, начнем с самого первого вида. А именно унитаризации единичных фактов. Что это значит? Перед нами факты друг от друга оторванные, единичные факты. Огромное количество. Что мы должны? Значит, мы должны их объединить. Что это значит? Они должны стать частью одного единого целого. И наша мысль как движется? Отчасти к целому. То есть мы создаем из этих фрагментов целостное образование. Значит, нужна вначале идея. Как это можно сделать? Вот, а потом при помощи идеи мы начинаем превращать все эти факты в части единого целого, создавая единое целое. Повторяю еще раз, что здесь движение мысли идет от частей к целому. Вот. Ну, надо сказать, что здесь, ну, так, можно так метафора. Ну, вот, скажем, у нас была фарфоровая ваза. Мы ее уронили, она разлетелась на осколки. То есть вазы нет. Все осколки здесь. Ни один осколок не пропал, а вазы-то нет. И что значит объединить? Для создать вазу нужно все эти осколки склеить. Так вот, роль клея выполняет идея. Вот при помощи идеи мы склеиваем. И снова перед нами ваза. Вот она. То есть все эти осколки, которые у нас лежали, они стали частями единого целого. Ну, это, конечно, метафора, но она помогает понять. Клей, склеивание. И мы получаем, как что? факты, объединенные идеей. Получаем то, что можно назвать идея фактуальной картины. То есть картина из фактов единичных, соединенных при помощи идеи. Ну а так как слово «целое» по-гречески это «холос», но можно назвать эту картину «холией» для краткости. Вот получаем и такую картину. Значит, нам нужна вначале идея, потом эту идею используем, склеиваем, получаем второй компонент, вот эту идею, фактуальную картину или «холию». Вот, но для этого что нужно сделать? Конечно, открыть реальные связи между фактами. Вклеить каждый осколок туда, где он был в мире. Понимаете? Мы же мир-то разрушили на осколки, на обломки. Так вот, каждый обломок должен встать на свое место, а не на чужое место. Вот это и есть то, что называется. А как назвать этот процесс, этот вид унитаризации? Ну, напрашивается слово «холизация». Мы холизируем факты. Да. И получаем вот эту самую, вот такую картину. Восстанавливаем мир, каким он является в реальности. Вот это и есть понимание фактов. Мы поняли место каждого факта в общей картине. То есть мы поняли, что это частички одного и единого целого. Вот. А теперь перейдем к чему? К тому, а как происходит объединение общих фактов. Оно происходит по-другому. Потому что перед нами общие факты, каждый из которых представляет множество единичных фактов. И здесь единственный способ – это вот какой – раскрыть сущность явления. Раскрыть законы, управляющие этими явлениями. Законы. То есть общие законы, которым все эти явления подчинены. И здесь у нас движение мысли идет по-другому. Здесь у нас движение не от счастья к целому. А чего? От явления к общему и еще более общему, к сущности, к закону, предельно общему. Вот как. Движение от отдельного все более и более широкому общему. Вначале от явления к сущности, а потом от сущности первого порядка, сущности второго, третьего и так далее порядков. Иначе говоря, здесь есть раскрытие сущности. И вот когда мы эту сущность раскрыли, то нам становится все понятно. Вот я просто приведу пример. Вы знаете, что когда какой-то предмет бросает в воду, ну, в пруд, в озеро, в реку, неважно, то одни предметы тонут, а другие плавают. И люди давно интересовались тем, а почему одни предметы тонут, а другие плавают. Ну, самое простое объяснение, которое предлагалось. Ну, тяжелые предметы, конечно, тонут, а легкие плавают. Но с другой стороны, скажем, мы бросим легкую монету, она утонет. А гигантский авианосец 40 тысяч тонн в дезинфине спокойно направляется, так сказать, куда надо и прочее. Представляете? Значит, дело не в весе, не в тяжести. И помните, кто раскрыл тайну, почему одни тонут, а другие плавают? Знаменитый Архимед. Помните, он открыл свой закон Архимеда. И когда этот закон был открыт, все стало на место. Мы теперь знаем, какие тела плавают, какие тонут, почему одни плавают, другие тонут. И мы можем попытаться, так сказать, использовать это для того, чтобы строить корабли. Кстати, эти раньше корабли как строили? Ну, строили, как говорится, ну, по опыту, так сказать, и прочее. Как... Много раз, так сказать, повторялось, в конце концов, наблюдалось, накопилось такое знание, законов не знали, ну, примерно получалось. Правда, не всегда знаменитая катастрофа, скажем, со шведским одним линкором еще какого-то там века и прочее, там не сумели, так сказать, он тут же утонул. И, ну, сейчас там находится в музее, его подняли и прочее, он, оказывается, уцелел, ну и прочее, такая вещь. И вы знаете, закон-то Архимеда открыт-то был еще в старые времена, где-то в 3-2 веках до нашей эры, но использовать его стали только где-то в новое время. И первые стали использовать, конечно, мастера той державы, которая когда-то называлась Владычеством морей Британии. И вот однажды, значит, королю Карлу II, мы о нем когда-то говорили с вами, помните, когда и говорили о Гоббсе, говорили о Локе и прочее. Тот самый, который после республики снова, так сказать, вернулся в Англию и прочее, доложили, что на королевской верфи, заложенной королевский фрегат, в нем пробили пушечные окна порта еще до того, как спустили на воду. Раньше как делали? Фрегат спускали на воду, после этого устанавливали, до какой линии он, и прорубали эти самые пушечные люки, где? Ну, выше, конечно. Раньше-то нельзя, потому что кто знает, до какого уровня опустится этот фрегат. И он даже зальет, и он утонет. Кстати, так и произошло тем знаменитым шведским вот этим фрегатом, который сейчас вот так. А тут, видите ли, прорубили эти люки до того, как спустили. Король в ярости, он говорит, да вы не вернете, ваше величество. Видите, у нас по борту черная линия. Вот до этих уровней фрегаты опустятся, а это все выше. Ну, спустили, все было нормально, видите, какая вещь. Вот. Вот это и есть тоже унитаризация, но другим путем. Каким путем? Путем скрытия закона, сущности, управляющей этими явлениями. Вот другой путь. Как назвать ее? Это уже не холизация. Тут движение мысли не от части к целому, а от, повторяю, от явления к сущности, к все более и более глубокой сущности. Ну, я тут напоминаю вам, что по латыни слово «сущность» – это эссенция. Поэтому этот процесс можно назвать процессом эссенциализации. И здесь тоже нужна что? Идея, конечно. Не холизация, не эссенциализация невозможны без идеи. Помните знаменитую историю с этим Архимедом? Ведь все началось с чего? Король Сиракуз заказал ювелиру корону золотую. Корона была изготовлена, и у правителя зародилось подозрение, что ювелир сделал колонну не из золота, а из золота серебряного сплава. То есть украл часть золота, заменив его более дешевым серебром. А вот как доказать? Обратился с просьбой к Архимеду. И Архимед долгое время мучился над тем, каким образом все-таки это выяснить. И помните, когда он мылся в бане, его вдруг озарило. Он, как говорят, голым выскочил с криком «Эврика! Эврика! Нашел! Нашел!» Идея у него появилась. И когда он проверил, все стало на свое место. Видите как? Вот это и есть эссенциализация. Ну, надо сказать, что между холизацией и эссенциализацией есть большое различие и во времени появления. Эссенциализация – это более поздняя форма унитаризации. Более простая – это холизация. Я же, помните, вам говорил о том, что разум и рассудок – это не две ступени познания. Вначале рассудок, а потом разум. Нет, разум более высокая форма, чем рассудок. Но они всегда существовали вместе, а не как стадии. Так вот, вначале был какой разум? Житейский разум. Вот как раз он занимался холизацией. И в этом смысле холизация была с самого начала бытия человеческого. Да, люди занимались холизацией. Кстати, помните, мы с вами говорили о том, что наше чувственное познание целиком и полностью осмысленно, пронизано мыслью, или еще можно сказать ментализировано словом «ментальность», мышление, менталитет. Так вот, первая форма, помните, осмысливания была что? опонячивание, то есть когда мы с вами концептуализируем. Вторая форма – это когда мы получаем факт, это тоже форма осмысливания реальности. А здесь еще одна, две формы – хализация и эссенциализация. Так вот, видите, концептуализация, дальше фактуализация и эссенциализация были всегда. Ну, а вот эта форма, которая называется эссенциализацией, возникла очень поздно, только тогда, когда возникла наука. Да и то не сразу. Наука античного мира, как правило, все-таки эссенциализацией не занималась. Она опиралась на аппарат формальной логики, на доказательства, а поэтому это не работало, когда обращались к явлениям природы. И, пожалуй, открытие Архимеда было редким исключительным явлением. Я просто не знаю в античном мире других открытий, других форм, других случаев эссенциализации. Все остальное есть, а этого нет. А вот, скажем, когда возникла наука в 17 веке, то с самого начала она занималась эссенциализацией. То есть факты осмысливались, раскрывались законы, и тем самым явления понимались людьми. Вот так что это высшая форма унитаризации, которая возникла поздно. Именно ей-то все и занимались. Что результат вот этой эссенциализации? Теория. Вначале возникает идея, вот на основе догадка. Дальше возникает гипотеза, предположение, предположительное объяснение. Потом мы с вами проверяем его. И если оно оказалось истинным, то у нас становится теория. Видите? Здесь, так что этот процесс можно назвать процессом теоретизации. Движение от фактов к теории. Теоретическое осмысление. А там хализация. Вот. Теория. Вот это высшая форма. Кстати, между прочим, все ученые и философы занимались только научным познанием. Поэтому о теории написано масса литературы. Гипотеза, теория, движение от фактов, все это есть. А вот житейским никто не занимался. Вот приходится там придумать новые термины, хализацию. А ведь на самом деле люди-то этим занимались всегда. И более того, мы сейчас с вами будем рассматривать, что и сейчас занимается, еще какую огромную важность хализация имеет. Где? Ну, в тех же самых, скажем, криминальных делах, когда следователь выясняет, так сказать, исследует преступление, то, как видите, без хализации не обратиться. Там-то ведь единичные факты, а не общие факты работают. Вот так. Так что, видите, просто ими не занимались никто. А вот научная теория, да, понимаешь. Вот здесь есть литература, а вот по житейскому, так сказать, разуму, по хализации, ну, практически ничего не сказано, кроме как в трудах правоведов-юристов, которые все-таки вынуждены были какие-то общие положения все-таки высказывать, потому что этим они непрерывно сталкивались, и этим они непрерывно занимались. Философы же к этому абсолютно никогда не обращались. Вот теперь, когда мы с вами разобрались с понятием, с понятием, такое понимание, значит, в одном случае это создание идеи фактуальной картины, где каждый факт получает свое место, и все становится, ну, все понятно становится. И другое – это эссенциализация. То есть, когда мы раскрываем сущность, законы, управляющий, что особенно наглядно видно на примере, ну, первой теории, вот эта архимедовская теория, это же первая теория, которую мы знаем в истории человечества. А теперь нужно обратиться к понятию объяснения. Мы этого пока не касаемся. Понимание у нас есть, объяснения пока нет. Здесь тоже, если посмотрим литературу философскую, тьма литературы, а толку очень мало. Некоторые считают, что есть понимание, но никогда нет и не может быть объяснения. Другие уверяют, что есть объяснение, но нет и не может быть никакого понимания. Третьи говорят, что есть и объяснение, и понимание, но понять различия между ними абсолютно невозможно. То ли это одно, то ли не одно. А между прочим, ведь мы уже практически к этому вопросу-то обращаемся. Что такое понимание, повторяю, скажем, в области науки создания теории? Вот мы создали теорию, поняли. Почему, скажем, одни тела плавают, а другие тонут? И знаем, почему это происходит. И можем предвидеть, предсказать и заранее сказать, потонет тело или будет плавать. Видите как? А дальше, когда мы создали теорию, помните, мы должны что ее довести до сведения всех остальных. Вот это и есть объяснение. Мы объясняем ее. И понимание – это я понимаю. А теперь я кому-то объясняю. То есть я, помните, мы с вами говорили, есть теория, мы выражаем ее в суждениях и в предложениях и получаем то, что называется теоротекст. Кстати, относится к идеям. Ведь иногда, скажем, человек делится идеями. Еще теория не создана, но он говорит, вот такая идея возникла. Попробуйте ее использовать для, вот для этого самого понимания. И здесь, опять-таки, идея тоже не есть совокупность суждений. Она есть система понятий. Но чтобы довести до сведения других людей, мы должны превратить ее как суждение и предложение, то есть в текст. Так-то перед нами идея текста и теоретекст. А дальше что? Значит, мы объясняем человеку, а он теперь использует этот наш текст для чего? С вами говорили, для воссоздания теории в своей голове, усвоения теории. Пользуясь этим, сумма вот этих предложений, сумма этих суждений не есть теория, не идея. Это просто руководство, при помощи которого мы в своей голове заново создаем эту теорию. И никто за вас ее не создаст. Вот и все. То есть вы должны быть творцами, вторичными творцами, не первичными. Был первичный творец, который, так сказать, создал теорию, а теперь, так сказать, вторичное творчество, но без него обойтись невозможно. Вот так мы с вами, значит, понимание, дальше объяснение в форме текста, и дальше понимание другого человека. Я уже говорил, что для того, чтобы убедиться, поняли ли вы теорию, создали теорию, вы должны что, превратить ее в текст? Сами, своими словами выразить. Вот оно в чем дело. Своими словами. Почему преподаватели требуют? Расскажите своими словами, а не, скажем, ищите лихорадочно что-то написано на странице 147 и так далее вспоминать. Если вы не умеете теорию передать своими словами, значит, вы ее толком не поняли. Вы просто заучили. Ну и в заключение тот самый анекдот, который я в прошлый раз приводил, помните? Учитель, преподаватель жалуется, говорит, объяснил студентам, ничего не понимает. Второй раз объяснил, ничего не... Третий раз объяснил, сам понял. Они тоже, они по-прежнему ничего не понимают. Вот она. Вот это и есть объяснение. И мы уже с вами, помните, приводила пример вам с путешествием Ричарда Фейнмана в Бразилию, где, помните, студенты отвечали блестяще и ничего ровным счетом не понимали в теории физики. То есть они заучивали вот эти теоретики и не умели создать теорию в своей голове, то есть ее понять. Вот, ну что же, значит, мы с вами в какой-то степени вот с этими двумя важными понятиями разобрались, понятием. Как видите, собственно, об этом-то ведь как раз почти все ученые говорили. Если вы посмотрите, скажем, работы, скажем, ученых 19 века, говорят, 20 века, то все они вот это говорили о том, что для того, чтобы факты понять, нужно их понять в системе. Кстати, система это относится, конечно, к чему? Локализации. То есть нам нужно создать из разрозненных понятий систему. А факты становятся элементами системы, которые связаны с чем? А система – это и целостность, которые связаны с структурой. Как раз вот эти вот понятия элемент, структура, система, так сказать, очень важна для понимания вот этого процесса холлизации. Ну, а теперь мы с вами перейдем к новой теме. Это уже будет тема 26, которая называется «Идея ключевое понятие теории разумного мышления. Идея, ключевое понятие теории научного разумного суждения. Разумного, логики разумного познания. Мы же с вами говорили, что для того, чтобы понять, нужна идея, единица. Это нужно и в холизации, и это нужно в эзентализации. Без идеи ни тот, ни другой процесс абсолютно невозможный. Вот, и поэтому-то идеи так высоко ценят ученые. Ну, надо сказать, что ученые всегда обращали на идеи особое внимание. Более того, некоторые крупные естествоиспытатели целые страницы своих работ, посвященных конкретным проблемам, иногда посвящали значению идеи. Ну, в качестве примера могу указать на крупнейшего физико-теоретика, пожалуй, первого, который был только теоретиком, но не занимался экспериментами. Уже к тому времени наметилось деление на физиков-экспериментаторов. Физиков-теоретик – это знаменитый Макс Планк. У него есть великолепная работа под названием «Происхождение и влияние научной идеи», где он подчеркивает, что наука появляется только там, где есть не только факты, а где появляется идея. Пока идеи нет, никакой науки нет. Есть просто груда разрозненных фактов. Кстати, такой точкой зрения стоял не только он, еще раньше его по этому поводу писал. Был такой великолепный теоретик, экспериментатор. Это Клод Бернар, 19 век. Где-то он родился в начале века, умер к концу века. В общем, физиолог, создатель патофизиологии, то есть учения о животном, о больном организме, который пытался медицину поставить на путь научного знания, раскрытия сущности, законов, закономерностей. И у него есть великолепная книга, которая называется «Руководство к экспериментальной медицине». Так вот, он говорит, что факты сами по себе взятые ничего ровным счетом не дают. Только факты тогда становятся основой науки, когда возникает, зарождается идея. То же самое писал уже более близкий к нам Энгельгард, был такой крупный ученый советский, который тоже подчеркивал, что нужно единство фактов и идеи. Вот. Так что, если взять научную литературу, кто бы там только не писал, скажем, был такой знаменитый химик немецкий, как его я забыл, уже сейчас, не важно. Вот. А надо сказать, что философы всегда это недооценивали. Более того, ведь само слово-то идея имеет долгую историю. Когда появилось само понятие философии идеи? Идея Эйдоса, помните, Платон. Причем под идеей он понимал совсем не то, что мы понимаем. Это просто понятие, да и все. То есть это общее в чистом виде, больше ничего. Потом под идеей стали понимать и ощущения, и восприятия. Это мы встречаем у Лока, у Гоббса и других. Что, конечно, у Беркли, он говорит об идеях, имея в виду ощущения. И идея в нашем понимании, то есть то, что объединяет факты, появляется только в трудах классиков немецкого идеализма. Это в какой-то степени Кант, потом Фихте, Шеллинг и, наконец, Гегель. Вот. Ну, как они трактовали идеи с позиции идеализма, вполне понятно, что, между прочим, ученых отталкивало. То есть они увидели, что это просто заумные бредни, которые мало что дают. Это что такое? Ага. Вот. Ну, надо сказать, что в нашей философской науке идея обращалась очень мало внимания. Совершенно. А чаще, чем связано. Когда-то у нас философия была во многом догматизирована. Рассматривалось то, что было в трудах классиков марксизма. Маркс, Энгельс, Ленин. А Маркс, Энгельс и Ленин об идее вот в этом понимании, в котором я даю, ничего не говорили. Нет, они много говорили об идеях, мы имели в виду особого рода идеи, программные, социальные идеи. Их значение, огромное значение, но вот идеи гносеологической, как единицы интерпретации, у них отсутствует. А раз так, то отсюда беззаботное отношение к идее. И, пожалуй, только впервые за время существования философской мысли в Советском Союзе на идею обратил внимание Павел Васильевич Капнин, очень крупный философ, оригинально мыслящий. Я уже одного из них называл таких. Были умные, торговые люди. Называл когда-то он Эвальда Васильевича Ильенкова. И вот Павел Васильевич Капнин. Ну, человек довольно сложной судьбы, он был в кафедре Томского университета философии, потом перебрался в Киев, был где директором философии. Ну и последнее место службы – это Москва, директор Института философии. Ну, надо сказать, что там его во многом затравили, это, к сожалению, да. И он умер очень молодым. Так вот он, пожалуй, первый из советских философов написал статью, которую поместил в журнале «Вопросы философии». Это было нетрудно, он был директором, а журнал принял читателя. Идея значения для научного познания. А потом выпустил даже книжку специально посвященную идее. И в этом имел заслугу, он обратил внимание, привлек внимание вот к этому понятию, понятие идеи. Но, к сожалению, все-таки сам-то он значение идеи не раскрыл. Почему? Он, кстати, он же занимался и проблемой рассудка и разума. Один тоже из первых. То есть о том, что рассудок и разум нужно четко отличать. Но вот до конца, так сказать, отличить рассудок и разум он не смог. Хотя бы еще кто это выразился, хотя бы кто, что у него, скажем, еще он считал, что у рассудка и разума одни и те же формы, а у них формы-то разные. Есть только одна единственная форма, общее понятие. Да и то не совсем, потому что понятие разумное не то же самое, что понятие рассудочное. А он считал, что понятие суждений, все это заключение годится и для другого. Это и помешало ему понять значение идеи. Идея у него выступала как просто понятие. Ну, есть понятие разные, есть категория, а это просто одна из понятий, очень хорошая, но не более того. Так что не смог он раскрыть значение понятия, ну, так же, как не мог и значение теории. Теория у него состоит из суждений, предложений, но это так, это заимствовано, конечно, от аналитической философии. А я уже подчеркивал, что если вы рассматриваете теории как сумму или систему суждений, вы в теории ничего поймете. Вы спутываете две разных вещи. Теор-текст и теорию. Теор-текст состоит из суждений и предложений. Теории не состоит. Вот. А в чем главное, сразу бросающее в глаза различие понятия и идеи? Значит, у него это понятие просто... Идея одно из понятий. Мы уже с вами говорили, что понятие к ним неприменимо, оценка как истинного и ложного. Как истинное и ложное, как вы знаете, формальной логикой выступает только суждение. А понятие не ложно, не истинно. И положение о том, что понятия не могут быть ни истинными, ни ложными, для них такая характеристика неприменима является почти что общепринятой. Нет, были люди, которые пытались это сделать, но у них не получилось, то есть признания они не получили. А в чем значение, отличие идеи от понятия? Понятие не может быть ложным и истинным, а идея? А идея может быть. Идея может быть ложной, и идея может быть истинной. Иначе говоря, идея играет ту же самую роль в разумном мышлении, что и суждение в рассудочном. Во многом является аналогом. Кстати, между прочим, философия очень часто использует не только философия, а в обыденной жизни понятие мысль. Что такое мысль? Вот мне пришла в голову мысль. Ну и так далее, и так далее. И вы знаете, поищите хоть где-нибудь определение того, что такое мысль. Не найдете нигде. Как-то от этого шарахаются. А между прочим, разгадка вот. Когда я говорю, что из тех мыслей я выбил новые мысли, это что такое мысль? Это суждение. Поэтому заключение только и всего. То есть, когда говорят о выведении одних мыслей из других мыслей, то имейте в виду, что суждение. А когда говорят, что у меня пришла в голову мысль, имеется в виду идея. Вот здесь мы наглядно видим, что, собственно, идея выполняет в разумном мышлении, но в какой-то степени ту же роль, что суждение играет в рассудочном мышлении. От сложности или истинности идей зависит ложность или истинность холии и теории. Если мы с вами создаем теории на основе ложной идеи, то эта теория будет опровергнута. Для того, чтобы теория была верна, нужно, чтобы идея была верной. Это идея, которая потом развертывается в теорию. Кстати, вы заметили, что когда речь идет о холии, то здесь есть идея, есть холия. А здесь есть идея, но она включается в теорию. Она иначе не существует. Это исходный пункт и только теории. Вот. И надо сказать, что саму по себе идею проверить нельзя. Каким путем проверяется идея? Если это холия, ну, как видите, существует два вида унитаризации, а поэтому два вида идей. Есть идея холическая, при помощи которой мы собираем все осколки и лепим картину, где эти осколки являются частями, лепим холию. И идея социальная – это две разных идеи. Кстати, наиболее, конечно, понятно и разработано это в какой-то степени идея социальная, а идея холическая почти никто никогда не говорит. Так вот, когда мы с вами на основе идеи строим теорию, мы проверяем теорию при помощи фактов. И вот если теория ложная, значит, идея была ложная. Если теория была верная, тогда идея верная. То есть, короче, прямой проверке идея не поддается. Нужно создать то же самое в случае создания идеи в актуальной картине. Вот эта картина соответствует реальности или нет? Это можно проверить. И мы потом с вами попытаемся понять, какие способы проверки. И опять-таки, если, скажем, в основу склеивания, так сказать, вот этих осколков легла неверная идея, то у нас и картина будет ложная, идея фактуальной картины. Правильность идеи фактуальной картины свидетельствует о чем? Свидетельство правильности идеи, при помощи которых мы склеивали все эти части и создали вот эту единую целостную картину. Вот сразу бросающиеся в глаза, иначе говоря, есть такие формы мысли, которые могут нести истину, а есть такие формы мысли, которые истину нести не могут. Вот понятия не могут, суждения могут, идея может, гипотеза может, теория может. Кстати, таких истинно несущих форм в разумном мышлении по меньшей мере, как видите, три. Идея, гипотеза и теория. А, еще и холия. Вот она, идея и холия. Холия тоже может быть ложной, может быть истинной. А в каком-то случае можно, скажем, взять только реальные факты и построить из них холию. И эта холия может быть ложной. Когда? Когда мы их соединили не так, как они соединены в реальности. Так что получается, каждый факт верен, а картина в целом неверная, ложная. Вот так. Вот. Вот это, вот, и как раз, между прочим, вот эта идея играет огромную, повторяю, роль. Об этом кто только не писал. Из настоящих естественных, причем не только естественных испытателей, но и историков, социологов, которые тоже говорили, что сами по себе факты еще ничего не дают. Нужно их соединить. И тогда мы получим убедительную, реальную картину реальности. Если мы их не соединим, если мы будем выдергивать, надергивать факты, у нас будет абсолютно искаженная, извращенная картина реальности. Ну, а теперь важнейший вопрос такой, а как возникает эта идея? Что является стимулом, мотивом, который заставляет нас искать идею? Здесь мы должны ввести еще одно понятие, очень важное понятие, которое нет в рассудочном мышлении. Заметили, что все понятия, которые разбираю, вот это сам факт, объяснение, понимание, интерпретацию, истолкование, их нет в рассудочном мышлении, они только понятия разумного мышления. Так вот, еще одно из важнейших понятий разумного мышления. Это понятие проблемы. Понятие проблемы. Там, где нет проблемы, там не может быть никакой идеи. А что такое проблема? Ну, надо сказать, что в истории человечества прежде всего возникла практическая проблема. Не познавательная, а практическая проблема. Но помните изречение этого знаменитого Фауста, вернее, в Гёте, в начале было дело. Так вот и здесь тоже в начале было дело. Но первобытные люди жили, имея немалый опыт, ну, оказывались в привычных ситуациях, и у них были привычные способы, так сказать, действия в эти ситуации. Но бывали такие случаи, когда эти люди оказывались в такой ситуации, которая была абсолютно непривычна. Причем такая ситуация, которая грозила нередко гибелью людей. Вот, и тогда возникала, вот тут и возникала проблема, как спастись. Ну, попали, скажем, в ловушку. Скажем, заблудились в пещере, или, скажем, там мало ли что может быть. Какой-то долине, из которой выхода нет и так далее, завалило выход, в который они проникли, все бывало. То есть непривычная, неожиданная, чрезвычайная ситуация. И ясно одно, что мы не знаем, как из нее выбраться. И что должны сказать? Попытаться выбраться, то есть решить этот вопрос, решить задачу. Короче говоря, проблема практическая включалась в два компонента. Первый компонент – знание о том, что мы не знаем выхода из этой ситуации. И вторая задача – найти выход. И люди искали выход и находили. У них возникала практическая идея, не познавательная, а практическая идея. Как выбраться из этой ловушки. И в конце концов, если они не могли выбраться, то погибали. Значит, вот эта практическая идея, то и дело возникали. Почему они были разные? И на охоте, и на других видах деятельности. Бывало так, что люди переселились с места, где нет знакомого природного материала, камней, из которых делали орудия. Совершенно другой сорт камней. А как из них сделать орудие? Не получается. Надо сказать, что практическая идея, она потом породила изобретательскую идею, созидательную идею. Вот как, скажем, из этого материала создать ту или, как создать ту или иную вещь, которая была бы служила человеку. Так что, видите, существуют разные формы проблемы и разные формы идеи. Значит, идея практическая, идея изобретательская, и тем самым, то есть, проблема изобретательская. Ну вот как создать такой аппарат, который помогал бы, облегчал бы работу? Опять-таки, мы не знаем, каков он должен быть, Нужно задачу решить. Знаете как? Ну, это есть идеи социальные, программные, скажем, назревает кризис в обществе. Ну, нужно найти выход. Это проблема. Реальная общественная проблема. А где-то нужна опять идея. Так-то, видите, существует множество видов идей. Но нас интересует, конечно, один вид идеи. Это познавательная идея. А она, как видите, существует в двух формах. Она дает понимание. Это идея фаллическая и идея эссенциальная. Что включает в себя познавательная идея? Она включает в себя два момента. Первый момент – это знание о том, что мы чего-то не знаем. И второй – задача – получить знание. Короче говоря, это понимание того, что мы чего-то не понимаем. Это знание о чем? О незнании. Понимание – непонимание. И это очень важно. Выяснить, что мы что-то не понимаем. Не в состоянии объяснить. Вот это как раз и стимул поиском идеи, которая дает понимание и которая дает объяснение. Вот видите, понимание и непонимание. Знание о том, что мы чего-то не знаем. И задача – ликвидировать это незнание. Найти понимание того, что мы не понимаем. Надо сказать, что все великие ученые придавали огромное значение проблеме. В этом отношении, пожалуй, очень интересна была работа Павлова, которая малоизвестна почему-то. Когда-то он прочитал лекцию об уме. Потом она где-то была опубликована, потом забыта. Сейчас иногда ее припечатают, но как-то забывают. Так вот, Павлов подчеркнул, что без проблемы не может быть никакого движения науки. Чем отличаются великие ученые от обычных людей? Для обычного человека вроде все понятно. А ученый вдруг выясняет, великий, что ну вот здесь проблема. Он в том, что всем понятно, открывает непонятное. Всем понятно, ему непонятно. Вот так. Правда, скажем, когда это речь идет о студентах, которые не понимают, что не учил, а другое дело совсем. А здесь просто вот так, что первый шаг – это понять, что мы что-то абсолютно не понимаем. Именно вот с этого начинается и поворот в науке. Мы открыли, настала задача, которая нас беспокоит, задача, которую мы должны решить. Ну, а для того, чтобы решить, нужна идея. Так что, видите, идея возникает как ответ на проблему. Ну, время у нас с вами истекло, да. Значит, на этом мы с вами заканчиваем и продолжим дальше. Вопрос о том, как идет.